Разворот.
В Москве 15 часов и 6 минут, уже скоро наступит. Это дневной разворот на эхе Москвы. В студии Владимир Роменский.
Ольга Журавлева и Юлия Латынина. Говорим, конечно же, про теракты. Уже Бортников, глава ФСБ, сказал, что к теракту в московском метрополитене причастны группировки Северного Кавказа. Не так много времени прошло. Расследование только начинается, наверное. Но уже вот основная версия есть. Не слишком поспешные выводы.
Нет, не слишком. Вот когда Хатва Литвиненко отравили полонием, все почему-то сразу подумали на ФСБ. И есть когда по той же самой причине, когда взрываются в московском метро шахидки, естественно, думать на Кавказ. В России 11 лет идет война, причем объявленная. Она началась не вчера и не со взрыва Невского экспресса, и даже не со взрывов домов. Она началась 19 марта 1999 года, когда взорвался первый раз на рынке в Владикавказе мешок со взрывчаткой, погибло 50 человек. Я обращаю внимание на несколько закономерностей этой войны. Первое. Как правило, эти взрывы происходят на Кавказе или в регионах, близких к Кавказу, и тогда Москва и даже вся Россия не обращает на них внимания. Я думаю, ни один из вас сходу не назовет, сколько еще раз рынки в Владикавказе взрывались. Они взрывались практически каждый год. Второе. Как правило, количество жертв и важность терактов замалчивается властями. Я думаю, что не все из слушателей помнят, например, что 4 июня 2004 года взорвался рынок в Самаре. Не все из слушателей помнят, что 6, если я не ошибаюсь, декабря 2003 года взорвалась электричка в Ессентуках. В отличие от Америки, вот эти теракты, как правило, выключены из нашей памяти. При этом жертвы очень часто преуменьшены. Например, когда 6 февраля взорвалась Автозаводская, я не верю, что там сгорело 3 вагона целиком. Я не верю, что взрывов убитых было 40 человек. На том же рынке в Самаре тела лежали кучей, они официально объявили о 10 убитых. То есть, еще раз повторяю, эта война продолжается 11 лет. Эта война несколько затихла в 2006-2007 году после смерти Шамиля Басаева, видимо, самого главного все-таки вдохновителя и организатора. После того, как ваххабиты на Кавказе стали все сильнее, после того, как чиновники и бизнесмены платят им дань, после того, как в Ингушетии, начиная с прошлого года, Ингушетия перестала быть убежищем для ваххабитов, и началось резкое обострение. При том, что, как я повторяю, их влияние только растет, и они перестали быть маргиналами, следовало только ожидать, что Невский экспресс – это не исключение. Следовало ожидать, что Невский экспресс – это начало. Еще раз повторяю, самое ужасное во всей этой истории заключается в том, что когда взрывы происходят не в Москве, мы их просто не замечаем. Когда они происходят в Москве, тут, наконец, начинается паника.
Я просто в продолжении ваших слов, приходит срочная новость. Транспортные милиционеры обнаружили мину на рельсах на Московской железной дороге в районе станции Палиха в Калужской области. Это вот срочное сообщение. Хотелось бы, наверное, продолжить эту тему. То есть вы тоже не сомневаетесь, что этот сегодняшний теракт были хорошо спланированы и подготовлены?
Знаете, насчет хорошо спланированные я бы поставила вопрос, потому что вот сколько я не занималась историей терроризма, есть одна плюс черта в наших террористах, что вообще уровень квалификации террористов, видимо, равняется уровню квалификации ментов. Простой пример. 16 мая 1999 года взрывали 4 подъезда в поселке Спутник в доме, в военном доме. Взорвалось только 3, четвертый, слава богу, не сработал. В Буйнакске взрывали 2 грузовика, взорвался только 1. Все эти наши теракты происходили удивительным образом, отличающимся от киношных представлений о террористе, которые, знаете, там с банковскими карточками, миллионы долларов, какие-то чемоданчики. Вот как взрывали в Волгодонск? Люди сварили эту взрывчатку в бетонмешалке, которую они взяли у одного. у соседа, зашили в мешки, которые взяли у другого соседа. А варили это дело в дворе третьей соседки.
То есть я прошу прощения, Юля, если можно. Получается, что это какая-то семейная какая-то история, а не мировая закулиса.
Не-не-не, приходит человек в свое село, допустим, это село Кудали, или, скажем, село Червленые Буруны, или еще что-то. Вот он вышел из лагеря Хаттаба. Сейчас уже Хаттаба нет, а он вышел из какого-то другого. Говорит, пацаны, да, мне тут такую классную историю рассказать, давайте делать джихад вместо того, чтобы там вот, а в прошлом году мы работали на сенокосе, в позапрошлом грабили банк, теперь давайте делать джихад. Это небольшие деньги. Самое ужасное, что все российские теракты, они очень дешевые. Вот вы представьте себе, как вы экономите, взрывая Волгодонск, если вы берете машину КамАЗ у односельчанина, а поскольку она разбита, то вы впереди пускаете мента знакомого, который вам эту машину провозит мимо пустов за мешок с сахаром. А потом еще этот мент, когда Волгодонск взорвался, первым бежит в милицию и говорит, ой, я тут видел, что машина ехала. Он же не говорит, что это он ее провез. Он говорит, она ехала. Потом, когда этих голубчиков забрали, Крымшамхалова и Декушева, и выяснилось, что мент был с ними, то этого менты Любичева еще впаяли 4 года. Совершенно поразительный момент, который стоит отметить. Нет ни одного теракта, которого я знаю, где бы менты его не могли предотвратить. И вот они зашли в тот дом, где, условно говоря, с самосвала на самосвала перегружалась взрывчатка, как это берет перед взрывом в Буйнакске. Вот перегружалась взрывчатка, а сверху лежали арбузы. Они получили арбуз и ушли. За арбуз, за мешок картошки, за сахар каждый теракт мог быть предотвращен.
Но
уровень террористов... В Москве, как в 99-м году, кстати говоря, было то же самое. Потому что, если вы помните, там перед вторым взрывом на Каширке зашел мент, крышевавший мебельный магазинчик, в подвал дома, увидел там наваленные мешки, мешков было слишком много, потому что это же была самодельная взрывчатка, их там было 60 штук. А там мощность тротилового взрыва, да, она составила где-то 300 килограмм. А мешков там было 3 тонны. Решил, что это сахар, и ушел. Так что, извините, Москва полностью вот под эту классификацию подпадает.
Я напомню, что у нас в студии Юлия Латынина. Юлия, скажите, пожалуйста, мы знаем как бы вот мировой опыт, да, есть некие организации, они чего-то добиваются, они берут на себя ответственность за определенные теракты и выдвигают какие-то требования. Чего требуют в таком случае вот наши террористы?
Первое об ответственности. Это одно из изобретений Аль-Каиды, точнее, даже ее предшественников в лице террористической организации, которая называется «Братья мусульмане», что, в отличие от предыдущих террористов, Аль-Каида никогда не берет практически на себя ответственности за теракты, если действительно Аль-Каида. Например, Бен Ладен никогда не взял себе ответственность за теракт 11 сентября. Более того, классический взгляд братьев-мусульман на эту историю, что 11 сентября устроили сами проклятые американцы, чтобы иметь возможность бороться с Исламской Республикой Афганистан. Это первое. Что же касается того, что хотят наши террористы. Они хотели, начиная с 99 года, освобождения всего Северного Кавказа. Это полностью укладывалось как в их идеологию, так и в более широкую идеологию оборонительного джихада, который они ведут на земле, которая когда-то была землей ислама. Оборонительный джихад — это такая же ключевая момент, да, всего, что происходит, как, допустим, вот нельзя говорить о большевиках, не говоря о диктатуре пролетариата. Нельзя говорить о ваххабитах, не говоря о доктрине оборонительного джихада. Я процитирую, если можно, из Мусы Мукожева. Это кабардинский, один из лидеров кабардино-балкарского джимата. Каково положение мусульманина, который живет сегодня в кафирском государстве? Как ему правильно жить? Что надо делать, чтобы не впасть в заблуждение или грех? Ответ только один. Вступить в войну против куфра, выходить на джихад, сражаясь с кафирами и унафиками. Каково положение мусульманина, живущего сегодня среди неверных и не принимающего участия в джихаде? Ответ. Он грешник, который не только не помогает мусульманам, но и поддерживает государство кяфиров, уплачивая налоги. Или вот другое. Тоже высказывание Мукожева. Идет война, а мусульмане заняты строительством мечетей. Вопрос, зачем нам сейчас мечети? Чтобы нашим врагам было удобно нас пересчитать и составить списки ваххабитов? Это чтобы было понятно, что для воинствующих мусульман мусульмане мирные являются одним из главных объектов атаки, что цитирую опять же Анзора Астемирова, если мусульманин выступает против мусульман на стороне неверных, то отношение к нему такое же, как к неверным. То есть его кровь больше не является запретной, и его можно убить. Признание конкретного человека неверным означает, что его следует убить, его имущество халяль, его жены сразу считаются разведенными, его дети не наследуют от него, и родители не оставляют ему наследство. А мусульмане, которые словом или делом помогают неверным против мусульман, с ними следует сражаться так же, как и с неверными. Поэтому не ополчайтесь, пожалуйста, на мечети. На них уже достаточно ополчаются сами ваххабиты.
Это Юлия Латынина. Сейчас в дневном развороте. А сейчас новости от Александра Плющева.
Транспортные милиционеры обнаружили мину на рельсах на Московской железной дороге в районе станции Полиха в Калужской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы Московского УВД на железнодорожном транспорте Татьяна Агапова. По ее словам, мина находится между путей, в настоящее время она накрыта локализатором взрыва. В московском метро после терактов избиты две женщины-мусульманки, сообщил в эфире нашей радиостанции очевидец происшествия. По словам очевидца, женщины, одетые в платок, вошли в вагон на станции Автозаводской. После того, как поезд тронулся в направлении Павелецкой, на женщин напал один из пассажиров. Другие подробности этого инцидента неизвестны. Глава правительства Владимир Путин подписал распоряжение выделить семьям погибших при терактах в Москве по 318 тысяч рублей, тяжело пострадавшим по 100 тысяч рублей, легко раненым по 50 тысяч. Материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате терактов пообещали оказать и в городской администрации. Почти половина пострадавших при взрывах в московском метро – молодые люди до 40 лет. Об этом на совещании в Национальном центре управления кризисными ситуациями МЧС сообщила глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Число погибших, по последним данным, составляет 37 человек, раненых 65. Голикова отметила, что кровь и препараты для пострадавших есть в достаточном количестве. Но если будет нужно, мы изыщем дополнительные средства, подчеркнула она. Пострадавшие при терактах в московском метро, которые были доставлены в институт скорой помощи имени Склифосовского, в основном с проникающими ранениями живота, а также с переломами нижних конечностей. Об этом журналистам сообщил сегодня директор института Анзор Хубутия. Следующий выпуск новостей в половине четвертого.
В Москве 15 часов 17 минут, и мы продолжаем дневной разворот. У нас в студии Юлия Латынина. Разворот ведут Владимир Роменский
и Ольга Журавлева. Вот со ссылкой на CNN сообщается, что чеченские сепаратисты взяли на себя ответственность за взрыв в московском метрополитене. Как сообщает CNN, такую информацию они почерпнули на каком-то из чеченских сайта, связанного с чеченскими боевиками.
Это вы понимаете, о чем идет настоящее речь? Заявление или нет?
Сложно сказать. В любом случае, я бы тут не пользовалась словом «чеченские сепаратисты». CNN глубоко не права, потому что я об этом уже говорила. Часа два назад в настоящий момент сторонники Эмирата Кавказ, люди, которые сражаются за то, чтобы Кавказ был свободен от неверных, то есть нас с вами, они являются людьми глубоко интернациональными. Это я глубоко подчеркиваю. И чтобы нам надо очень хорошо понимать, против чего мы сражаемся, потому что за что идет война. Война идет за то, чтобы на Кавказе было государство, организованное по образцу Афганистана. Оно уже виртуально существует, оно называется Эмират Кавказ. Чтобы было понятно, как эти люди относятся к правам человека, к свободе, к демократии и так далее. Несколько цитат еще из Анзора Астемирова.
Я прошу прощения, только напомню нашим слушателям, что Анзор Астемиров был убит в марте этого года,
да,
совсем недавно.
Да, только что. Очень возможно, как раз, что эти реакции, эти взрывы являются поводом для этих взрывов, послужило его убийство и убийство Саида Бурятского, потому что это два абсолютно самых ярких лидера джихада были на Кавказе. И напомню, что ни один из них не был чеченцем. Анзор Астемиров кабардинец, а Саид Бурятский наполовину бурят, наполовину русский. То есть явно его менты в родном Улан-Удэ не донимали и не заставляли его, значит, вот, чтобы он им мстил. Анзор Астемиров. Прежде всего, необходимо помнить, что мусульманину жить на вражеской территории строго запрещено. Разрешено это только в порядке исключения моджахедам, выполняющим боевые задачи. Любая помощь кеферам против мусульман является куфром и выводит человека из ислама. Сегодня джихад на пути Аллаха является обязательным для каждого мусульманина, живущего на земле. И, пожалуй, сегодня создание мирных джематов на территории России – это не что иное, как предательство.
Юлия Латынина, студия «Эхо Москвы». Вот Лилия задает вам вопрос на наш СМС. С чем терроризм связан теснее, с исламом или с Кавказом? Вот вы только что говорили, что это интернациональное образование.
Ответ ни с тем, ни другим. Понимаете, ислам – мировой терроризм сейчас. Напомню, что в течение 20 века мировой терроризм был в основном коммунистическим, а не исламским. И коммунисты порешили гораздо больше народу. Что касается ислама, это вообще безумно интересная история, потому что, например, если вы посмотрите, какие тексты цитируют исламские фундаменталисты, цитируют воинствующие салафиты, то эти тексты – это или тексты Саида Кутба, или Альбана – это людей, которые жили уже в 20 веке. Если говорить о более долгих, древних текстах, они опираются на доктрину, которую создал человек, которого звали Ибн Таймия. Если не ошибаюсь, он жил в 13 веке. Напоминаю, что ислам случился гораздо раньше. А Ибн Таймия – это человек, который первым в истории ислама создал доктрину о том, что вся земля в мире разделена на землю войны и землю ислама. Земля ислама – это та, где уже есть мир и где, соответственно, все хорошо. Земля войны – это та, которая должна быть завоевана. Я обращаю ваше внимание, что первое – Ибн Таймия. Ведь ислам в течение многих веков был религией значительно более веротерпимой, чем, скажем, христианство. И когда Саладин освободил Иерусалим от мусульман, он никого не вырезал. Когда христиане его захватили, они вырезали весь Иерусалим. Только тогда, когда у ислама стали возникать какие-то уже внешнеполитические сложности, появился человек по имени Ибн Таймия, который сказал эту вещь. Более того, он был признан еретиком. Это одна из немногих случаев, когда кого-то в исламе все-таки признавали еретиком, посадили его куда-то, по-моему, он там в там тюрьме и умер. А после этого, вплоть до XVIII века, когда одновременно, практически одновременно родилось учение Аль-Вахаба, которое потом послужило, которое было таким своеобразным исламским протестантизмом и послужило официальной религией Саудовской Аравии, с помощью которой та освободилась от Турции. И одновременно в Индии родился человек, которого звали шейх Валилла. Они проповедовали примерно в одно и то же время и примерно одно и то же. Самое коренное отличие, на мой взгляд, самая коренная форма, то, что они говорили, и то, что никогда до этого, за исключением Ибн Таймии, в исламе не было, они сказали, тот, кто молится не так, как мы, не так, как мы считаем нужным, тот есть неверный и приравнивается к неверному. И имущество неверного и жизнь неверного разрешено. Этого в исламе никогда не было.
Я прошу прощения, Юлия, скажите мне, пожалуйста, неужели вот эти тонкие, богословские, еретические и прочие вещи, которые существуют во всех религиях, во всех течениях, да, существуют у христиан масса всяких там разночтений и так далее, неужели простые девушки, извините меня, там, с Кавказа, вот они вникают в такие штуки? Как попадают в шахидки?
Вы знаете, как ни странно, да, потому что если вы посмотрите воспоминания, скажем, да, о людях, которые тренировались, проходили тренировку в лагерях боевиков в Чабан-Махи и Карамахи, то вы увидите, что у них на книжных полках стоял Ибн Таймия, Альбана, Саид Кутб и так далее, и так далее. А когда французские власти слушали переговоры боевиков из группы «Армия Исламик», они были поражены тем, что большая часть телефонных разговоров связана именно с выяснением теологических деталей. Это также важно, как, допустим, помните, меньшевики, эсеры и большевики ругались по поводу, да, каких-то мельчайших подробностей будущего коммунизма. Более того, все эти группировки очень внутри враждуют между собой. Да, есть, допустим, такая штука, которая называется такфириты, которые являются отклонением от братьев-мусульман в Египте и которые пытались убить Бен Ладена за недостаточную чистоту веры. Что проповедуют такфириты? Примерно то же самое, что проповедует обычный радикальный салафизм. То есть, с одной стороны, это тот, кто молится не так, как указал Аллах, тот является неверным. Тот, кто служит государству, является неверным. Любому государству, кроме Исламской Республики Афганистан. А тот, кто не считает первые две категории неверных, является неверным. Жизнь и имущество неверных разрешены. Но такфириты прибавили к этой замечательной триаде еще одну маленькую деталь, что если он, такфирит, живет в кяферском обществе, а для дела Аллаха ему можно пить, носить какую угодно надежду. То есть
бытовые послабления.
Разрешено. Нет, ему само разрешено ради дела Аллаха. Кстати, такфириты были и в России. И, кстати, один из людей, взорвавших, участвовавших в сентябрьских взрывах 99-го года, был такфирит.
Юлия Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы». В рамках дневного разворота на сайте ведется видеотрансляция. Свои вопросы смс-ками на +7 985 970 45 45. Я хотел просто спросить. Вы говорите, что война ведется и ведется давно. Вот можно ли сказать, что сегодня битву, да, мы проиграли, в Москве погибли люди. И какая цель была вот конкретно этих терактов? Не всей войны. То есть это запугать, это отомстить,
цель,
это что-то
мы говорим
доказать.
О них. Цель, мы говорим о них, мы видим, что они существуют. Каждый раз ужас заключается в том, и я не перестаю удивляться слепоте российского общественного, в данном случае не властного, а именно общественного мнения. Каждый раз, если взрывается в Ессентуках, Самаре или в Владикавказе, это не считается. Вот как произошло в Москве, так сразу все хватаются за голову со словами: «Мама моя, откуда же оно произошло?» Ребята, а откуда же оно произошло? Посмотрите, в Москве я могу сказать, что я не знаю случаев, когда... Я так понимаю, что если многим людям плохо на Кавказе, они могут уехать в Москву и жить там свободно. Я приведу простой пример, он абсолютно циничный, извините меня. Был такой проповедник Магомед Салах. Он принадлежал к секте, которая называется Таблих. Это такая пакистанская секта, которой очень много было в начале 90-х в Чечне. Потом там случилось так, что они там все собирались в Малейном доме на площади Минутка. Там во время войны туда угодил российский снаряд. Случайно. Да? И, в общем, это направление религиозное почти прекратило свое существование. Вот Магомед Салах проповедовал здесь, в Москве, ему никто не мешал. Потом он, будучи человеком чистым, честным и так далее, поехал проповедовать в Чечню. Там его схватили кадыровцы, и там он провел несколько месяцев, насколько я понимаю, где-то в клетке, или даже потом Кадыров его вызывал, пытался как-то с ним разговаривать на эти темы, отпустил его. Магомед Салах пришел сюда, в «Новую газету», пожаловался на то, как его украл Кадыров. Поехал опять в Чечню, там он пропал. Я рассказываю эту историю без всяких моральных выводов. Я просто обращаю внимание, что здесь, в Москве, спокойно проповедовал человек, который рассказывал там про Буша, что тот наказание небесное, и так далее, и так далее. В Москве у него не было никаких проблем. В Чечне Кадыров этот решил, что этот человек неправильно проповедует.
Скажите, пожалуйста, вот наши слушатели задают вопрос. Так что, у террористов Коран по-другому написан? Ведь не все мусульмане воюют. Мы уже поняли, что есть масса всяких экстремальных направлений, да, внутри ислама. Есть какой-то другой вариант? Мы сейчас в очередной раз столкнулись с какой-то одной сектой?
Нет,
вы же говорите, они враждуют между собой,
других,
там много разных.
Ну,
значит,
других,
это просто бесконечная дорога.
Других вариантов куча, да, я просто обращаю внимание, что даже воинствующие салафиты убили гораздо меньше людей, а, чем коммунисты, б, чем христиане. Там сколько христиане сожгли на кострах, Бен Ладену еще долго не угнаться. Я обращаю внимание также на то, что абсолютно любая религия может превратиться в террористическую, будь то какие-нибудь анабаптисты в Мюнстере, которые устроили там кровавый коммунистический христианский коммунизм, да, с обществлением женщин, или даже буддисты, которые в китайской истории там раз в 200 лет обязательно поднимали восстание со словами: «Нами руководит живой Будда Майтрея».
В чем вы видите причину конкретно вот этого, вот сейчас, в последние десятилетия?
Конкретно в мире исчезла коммунистическая идеология, а неразвитые страны остались неразвитыми. Те из них, в которых существует ислам, обязаны, пытаются объяснить наиболее экстремальные элементы, почему, там, почему в Америке живется хорошо, почему в открытом мире живется хорошо, а почему у них так плохо. Ответ: потому что Америка плохая, а они чистые сердцем. Я напоминаю, что исламский экстремизм начался развиваться тогда, когда исламская цивилизация стала отставать от европейской. Когда ислам был впереди, то, знаете, тогда была алгебра, тогда был алгоритм, не экономический, социально-психологический, я бы сказала так. В России это немножко особая история, потому что все-таки Россия не совсем принадлежит к открытому обществу.
Юлия, у нас 20 секунд, я очень прошу вас ответить на вопрос, что же теперь делать? Потому что вот Гудков считает, что нужно на Кавказе создавать единый антитеррористический центр, да, депутат Госдумы, занимающийся безопасностью. А сегодняшние взрывы показали недостатки агентурной оперативной работы на Кавказе. Это действительно так? Пожалуйста, только очень коротко.
Надо вести хорошую оперативную работу, а не потрошить бизнесменов, чего, очевидно, не способны делать российские силовики. Надо иметь возможность противопоставить большинству жителей Кавказа какой-то другой идеал, потому что сейчас объяснить большинству жителей Кавказа, что все, что с ними происходит, это не потому, что ими правят неверные, я логической возможности не вижу.
Юлия Латынина в студии «Дневного разворота», а сейчас новости.